Добрый вечер, друзья. Сегодняшнюю программу можно было бы назвать «У Стэнвея с сыновьями», потому что в студии нет обычного шестигранного стола, сама студия просторна, обширна, а посреди ее стоит черный лакированный концертный рояль. А у рояля гастролирующий по Англии ленинградский пианист Сергей Курехин. Позвольте вас, Сергей, поприветствовать в нашей обширной студии.
Сергей, и заодно поблагодарить за то, что пришли, за то, что нашли время, выбрали время в ваших очень сложных гастролях и прийти к нам в студию. Я знаю, насколько они были напряженными, потому что помимо концертов мне самому приходилось переводить ваши интервью несколько раз для еженедельников, Daily Telegraph, для радио и так далее.
Так скажите, господа, тогда кому мне задавать вопрос о гастролях? Вам, Алексей, поскольку вы сопровождали и как организатор знаете это лучше, либо пианисту, который по артистичности натуры может и
запамятовать. Сделаем так. Одну часть вопроса мне, а другую часть вопросов пианисту.
Ну вот тогда начнем с вас. Сколько концертов было организовано на этой поездке?
6. Притом они были организованы в лучших традициях организации британских гастролей. Это значит, что он играл в короткие сроки в самых разных местах Англии. И переезды занимали по 6-8 часов из одного места в другое.
Ну, теперь, когда с организационной частью покончено, можно спросить и у артиста, у самого, где понравилось больше, в каких городах прошло лучше всего. Можно было бы предположить, что столичный Лондон наиболее подготовлен к восприятию сложной музыки.
Нет, ну, наиболее такая живая и интересная атмосфера была, конечно, в городе Бас, поскольку это был фестиваль. Потому что все остальные города это были просто фортепианные концерты, разнообразная аудитория, но, тем не менее, фестивальная атмосфера, конечно, это очень важно, и она, наоборот, дает такой стимул, такой толчок, и по-другому себя чувствуешь.
Я сейчас вам задам, Сергей, вопрос, который всякий уважающий себя интервьюер должен задать пианисту, потому что, так сказать, входит в обойму стандартных вопросов. У вас есть, видимо, какой-то любимый пианист или пианист, который оказал на вас наибольшее влияние? И, видимо, вот в английских интервью вас тоже это спрашивали.
Да, ну, конечно, у меня в разные периоды было очень много любимых пианистов, и периоды менялись, и привязанности тоже. И перечислять всю обойму пианистов и замечательных мастеров фортепианного искусства это займет так много времени, что я даже не рискну назвать ни одной фамилии.
Но первый, может быть, был какой-то человек, который дал толчок всему?
Первый пианист.
Ой, это очень трудно. Я спрашиваю это в связи с тем, что техника ваша фортепианная оригинальна и необычна. Мы вот в нашей работе, я столкнулся с этим на таком примере, который я вам расскажу. Когда вышла пластинка ваша сольная здесь, ее выпустила тут фирма небольшая, Leo Records в Англии, то к этой пластинке высказаны были специалистами претензии. В том смысле, высказывали претензию, что продюсер ее выпустил в свет запись на ленте, которая была искусственно ускорена.
Сева, позвольте внести поправку. Электронно обработана.
Электронно обработано. Говорили о том, что записали музыканта-пианиста на медленной скорости, потом либо ускорили ее электронно, либо просто скорость повысили, потому что так играть, так сказать, невозможно. Во всяком случае, такая была мысль основополагающая.
Что так быстро никто еще
не играл. Нет, дело в том, что она, конечно, не была ускорена, просто она была действительно, как сказал Алексей, она была обработана электронным путем специально, то есть какие-то составляющие звука были убраны, и поэтому добавление, скажем, засиления средними частотами давало эффект, повышенный эффект скорости. Вот. Я просто очень долго наращивал определенные приемы, которые позволяли в минимальное количество времени сделать определенное количество, создать определенное количество звуков фортепианных.
Но сама скорость технически была той же самой.
Да, конечно.
Сергей, ну зачем же вы это делали? Вы ведь и так достаточно быстро играете на рояле. Да, зачем вам это нужно было?
Как вам сказать? Всегда, понимаете, я считаюсь художником-экспериментатором. Вот. И для того, чтобы просто играть на рояле, это может любой дурак. Вот. А мне хотелось бы что-то добавить, то, чтобы, ну, что-то вот такое.
Вы знаете, Сергей, я должен сделать небольшое признание. Я выписываю журнал «Огонек». Должен сделать второе признание. Обходится мне это недешево. Не знаю, сколько у вас стоит «Огонек», но в Англии подписаться на этот журнал стоит порядка 90 фунтов или в пересчете сейчас по обменному курсу что-то около 4500 рублей. Тем не менее, я на него подписываюсь. И в 14-м номере за этот год была статья, где было интервью с вами, где вас цитировали. И одна фраза меня поразила. Вы сказали, что в последнее время у вас наметился отход от музыки. Но если человек тратит столько лет на развитие техники, добивается имени, начинает ездить за граничные гастроли, как же можно в этот момент отходить от музыки в расцвете, можно сказать, карьеры и, не боюсь этого слова, славы?
Понимаете, действительно, все совершенно верно. Меня в последнюю очередь в большей степени интересуют научные изыскания, чем, собственно, искусство. Потому что я считаю, что искусство сейчас находится в жесточайшем кризисе. Вот. А будущее, конечно, за наукой. Даже не за наукой, а за той частью науки, которая находится где-то на стыке с искусством. Вот. И в последнее время все больше и больше вот то, что можно назвать научными изысканиями, оно занимает мое все время.
Но у вас есть какая-то научная подготовка, каким образом вы можете делать научные изыскания?
Нет, дело в том, что меня очень окружает большое количество друзей, среди которых очень много специалистов в разных областях знания. Вот, и я могу даже рассказать о некоторых проектах, которые сейчас мы будем осуществлять в Ленинграде у нас. Это первая область, это область, конечно, космонавтики. Вот, дело в том, что наш центр космических исследователей советский находится тоже в кризисе. Они по-прежнему следуют традиционной линии полета в космос. Они по-прежнему также запускают космонавтов, также делают какие-то стыки на орбите, также делают искусственные спутники. И все это как бы правильно, все это правомочно, но в то же время оно достаточно бессмысленно сейчас. И мы в Ленинграде сейчас создаем параллельный независимый центр космических исследований, вот, состоящий из нескольких отделов. Он несколько необычен. Почему он независимый? Дело в том, что центр космических исследований занят несколькими программами. До сих пор наш центр научных исследований космических занимался засылкой космонавтов в космос. А поскольку известно, что существует и микрокосм, и макрокосм. Макрокосм – это как бы вся Вселенная, которая вот представлена галактиками там, и всевозможными. Но существует еще микрокосм. А микрокосм, это, как хорошо известно, это человек. Вот. И наш центр исследований космических, он готовит космонавтов для отправки их в микрокосм.
Ну что значит, вы будете съеживать космонавта до размера молекулы и внедрять его в человека?
Дело в том, что вот я сейчас процитирую горячо любимого мной и уважаемого человека, это Владимира Ильича Ленина, который говорил: атом тоже не исчерпаем, как и Вселенная. Природа бесконечна. Она бесконечна и наружу, и вовнутрь. И мы засылаем духовных космонавтов. Понимаете, то есть мы готовим человека к особой миссии для засылки его в самые глубины другой человеческой души. Существует специальный тренинг, который мы разрабатываем, и в частности мы сейчас получим специальную аппаратуру из Швейцарии, которая будет как раз готовить космонавта специально. Опять существует специальная невесомость, знаете, такая духовная невесомость.
Сергей, позвольте, а почему из Швейцарии?
Потому что Швейцария – это страна, которая занимается наиболее точными вещами, например, часы швейцарские. И опять же, вот эта вот аппаратура, она готовится одним из часовых заводов. В частности, один из наших спонсоров – фирма Rolex. Они готовят такую специальную продукцию, которая у нас будет заниматься.
Вот этот внутренний космический полет, связан ли он, может быть, в философском своем плане с астральными проекциями, которыми славится издревле Восток?
Да, несомненно. В частности, нас очень интересует вот Шамбала и теория Шамбалы. Более того, все наши научные изыскания вот нашего Центра космических исследований, они доказывают о том, что Шамбала находится не там, где предполагали всегда, а находится сразу за Уралом.
За Уралом?
Да, сразу за Уралом. Это как раз центр такой духовной активности человечества.
А вот неблагополучная экологическая обстановка за Уралом как-нибудь связана
с этим?
Да, я
думаю, что это прямое следствие как раз присутствия за Уралом Шамбалы.
Ну вот предположим, что ваш космический центр разовьется, и аппаратура даже швейцарская вовремя подоспеет. Это что значит? Вы полностью оставите музыку и уйдете в науку с головой?
Думаю, что нет. Хотя...
Искусство вы оставите таким образом?
Дело в том, что то, что я говорю на сегодняшний день, оно верно только на сегодняшний день. Я не знаю, как будет складываться все завтра. Вот. И проектов такое количество, и, скажем, проект Центра космических исследований, он один из проектов, потому что сейчас мы параллельно работаем над другим проектом. Это проект новой концепции Музея современного искусства.
Сергей, но ведь ваш отход от музыкальной деятельности в область науки ведь подтвердит лишний раз еще пословицу о том, что искусство требует жертв.
Да, наверное, наверное.
Вот. Военный музей современного искусства. Словосочетание довольно малопонятное. Здесь есть терминологическое противоречие. Знаете, вроде выражение «воровская честь». Одно противоречит другое. Как может быть современное искусство в музее быть в военном представлении?
Дело в том, что все современное искусство, оно находится в состоянии хаоса. Понимаете, это беда всего современного искусства. Отсюда же фри-джаз, как бы свободный джаз, утерявший свою основную структуру, джазовую структуру. Вот. И все современное искусство, оно как бы лишено ощущения формы.
То есть вы хотите сказать, что упадок современного искусства продиктовывается в основном утратой его структурных,
да,
свойств?
Не утратой, а ее расплывчатостью и размазанностью, я бы даже сказал. Вот. И поэтому единственная структура, которая сейчас сохраняет жесткую структуру, это, конечно же, армия. Вот. И мы сейчас решили, для того, чтобы современное искусство как-то структурировать довольно жестко, конечно же, нужно взять за образец, нужно взять армию. И поэтому музей у нас будет называться «Военный музей современного искусства», вот, который будет, опять же, заключать в себе очень много разделов. И будет строиться по принципу армии. То есть во главе музея будет стоять военный министр обороны современного искусства. И, соответственно, различные чины, это генералы, полковники. Более того, мы сейчас хотим заказывать специальную форму для работников музея. Кому-нибудь из ведущих дизайнеров, например, Ямамото или Жан-Поль Готье. Чтобы была форма на уровне музея.
Но у Галте у него очень выкройки большие, много материала уйдет.
Ну, неважно, зато модный. Главное совместить еще искусство, и поскольку он занимается искусством, мы добавляем структуру.
Чтобы эстетический момент оставался.
Конечно.
Ну, в таком случае, если этот музей удастся, вы себе чин какой-то уже видите в нем?
Ну, я же, естественно, вижу себя главнокомандующим. Ну, музеем. Главнокомандующим музеем, да, но... Я хочу еще пояснить, что в музее еще будут сочетать конкретные совершенно секции. Секции, в частности, секции разведки, секция контрразведки, как и во всей армии. Вот, то есть разведка музея современного искусства, то есть разведка в области современного искусства и противопостояние разведки, которая будет разведывать наши искусствоведческие и искусственные секреты.
Ну, вы знаете, ведь разведкой в области современного искусства другая организация занималась и довольно давно, и довольно успешно. Вы ведь сами знаете на своем опыте, вы участвовали, скажем, в организации Ленинградского рок-клуба, и теперь уже совершенно официально в прессе было объявлено соответствующими людьми, которым дано было разрешение на эту тему говорить, что Ленинградский рок-клуб организовался при прямом содействии с Комитетом госбезопасности.
Да, это совершенно верно, это достоверный факт, и поэтому вот сейчас политика и все, что связано с политикой, оно не может проходить мимо любого человека, тем более музыканта, рок-музыканта.
Ну, политика, конечно, сейчас у нас у всех на виду, и, так сказать, на экранах телевизоров, она вошла в семейную жизнь, и от нее спасу нет, и народ даже стал уставать от политики. Я не знаю, что вы можете сказать нового, ну,
политика,
в этой области, сказано столько слов.
Потеряла самое главное. Политика... По-моему, политика потеряла то ощущение, которое всегда присутствовало у политики, у, во всяком случае, у великих политиков. Политика должна быть эротичная, это очень важно. Я не говорю о том, чтобы, скажем, политические лидеры выходили на трибуну обнаженные или что-нибудь в этом роде, но я имею в виду, что политика должна быть... Вспомните выдающихся деятелей политики, Наполеона, Брежнева. Это люди высокой эротической культуры, в первую очередь.
Не знаю, как насчет культуры, но явно привлекательность.
Брежнева, да, несомненно, конечно. Вот.
И про сейчас, Брежнева, понимаете, ой-ой-ой, какие вещи рассказывали.
Явление значимо только тогда, когда оно цельно. А потом уже начинается разжижение явления, распадение его на части. Политика стала очень политична. Ну, да, эротика стала эротична без примеси политики.
Вы правы. Давайте вспомним крупных политических деятелей, и вы сразу же увидите, что за всеми ними стоит определенный шарм, определенная привлекательность. Ну вот кого угодно возьмите. Кеннеди, помните? Маргарет Тэтчер. Папандреус в Греции. Аколь.
Слушайте,
какой мужчина.
Ну, а как же Владимир Ильич?
Но Владимир Ильич, во-первых, не был избран демократическим путем, он же власть что захватил, конечно. Потому Владимир Ильич был обязан своего обаяния. Но я имею в виду то, о чем говорит сейчас Сергей, это то, что президент или глава правительства, избранный демократически, должен в себя впитать массу симпатии народа. И, вернее, симпатию масс народа. И поэтому вот эта эротичность, вот эта привлекательность в нем должна присутствовать. Тут тезис такой, что не согласиться довольно трудно.
Нет, несмотря на то, что Ленин не был избран демократическим путем, все-таки, конечно, он обладал эротической привлекательностью, несомненно. Достаточно посмотреть на его памятники, разнообразные, и они все передают ту самую вот мощь, о которой я говорил. Кстати, я горячий противник уничтожения памятников Ленину, которые сейчас повсеместно у нас уничтожаются. Просто мне даже кажется, что их было немного, как говорят, а даже слишком мало.
Но я просто хочу напомнить, что за передачи вы сейчас слушаете. А слушаете вы «Сева Оборот» из Лондона. За роялем в нашей студии Сергей Курёхин.
Прощения за экзерсис такого рода.
Поскольку мы переходим сейчас как бы к разговору о Ленине, я ожидал от вас услышать нечто монументальное, во всяком случае, такого рода музыку, которая настроила бы нас на разговор в соответствующем ключе. Но, видимо, вы и Ленина видите в другом ключе, потому что в том же «Огоньке» за номер 14 вы о Ленине, как говорится, бог знает, что наговорили.
Нет, я не сказал ничего особенного, просто в одной из статей в газете, в ленинградской газете «Смена» была опубликована такая фраза, которая меня просто привела в трепет, о том, что когда на ответ на мою передачу о том, что Ленин был грибом, они написали, что Ленин не может быть грибом, потому что млекопитающий не может быть растением. Понимаете, и фраза о том, что Ленин был млекопитающим, она настолько как-то проникла мне во все внутреннее, что и стала моей второй составляющей, что я наконец начал оценивать Ленина как млекопитающего. Более того, не только Ленина, а всех политических крупных деятелей, равно как и художников, можно расценивать как млекопитающих.
Да, это... А кем, по вашему мнению, все-таки был Ленин? Вы говорите, грибом?
Да, он был, несомненно, грибом. И я посвятил этому целую большую программу на ленинградском телевидении.
Вот, и... Может быть, вы скажете хоть одно слово,
да, краткий тезис.
Почему? Да, коротко, почему? Как вы думаете, почему началось... он был грибом?
Ну, это займет очень много времени, но я постараюсь как можно короче. Я сейчас буду говорить гораздо быстрее, хорошо?
Не обязательно.
Дело в том, что, находясь в Мексике и посетив один из храмов, я был потрясен совершенно фресками, которые там были. Это как люди несутся куда-то, в руках у них палки, камни. Это мне что-то очень здорово напомнило. Я вспомнил, что это напомнило. Во всех наших художественных фильмах, когда люди штурмуют зимние, вот это та же самая сцена практически. То есть обездоленные, умалишенные люди несутся с палками, с камнями, и во имя великой цели это впечатляюще. Потом я обнаружил знаменитые фотографии Ленина, где он за своим рабочим столом в Кремле, что рядом с чернильницей, там на столе, находится какой-то странный предмет. Предмет, состоящий такой вот, он каменный, и сверху еще такая шляпка. Такая. И Ленин, о котором знают все, изучена каждая страница его жизни, каждый день, ни один исследователь не удосужил себя обратить внимание на предмет, который у Ленина на столе. Дальше, посмотрев на мексиканские пирамиды, я понял, что это модель мексиканской пирамиды. Но сначала это не укладывалось в меня в какую-то логическую единую линию. Это потом, уже спустя много лет, читая Карлоса Кастанеду и понимая, что такое на самом деле Лафофора Вильямси. Лафофора Вильямси – это кактус, который обладает наркотическими свойствами, вот, и который имеет, помимо его, эквивалент еще в грибах. Такие же грибы произрастают у нас в средней полосе. Это хорошо всем известные мухоморы. Вот. И Ленин держал… Дело в том, что мескалин, он находится в лафофоре Вильямси, который еще обладает загадочным свойством. Она образовывает у себя наверху так называемую волночную шапочку такую. Она называется цефалей. И вот у Ленина была одновременно копия мексиканского храма из Цефалия. Тогда еще это не связывалось с Мексикой, это потом уже все как-то развернулось, прочее. Потом, значит, просматривая массу документальных фильмов о Ленине, мы обнаружили поразительные вещи о том, что с Лениным все время находится какой-то мальчик. Это тоже было не связано с нами в единую цепь. Потом выяснилось, что Ленин, отдыхая в горках, отдыхая везде, он больше всего на свете любил собирать грибы. Более того,
у Ленина... Это как раз известно.
Да. У Ленина, значит, мы когда просматривали библиотеку Ленина, мы обнаружили, что наиболее читаемая книга была книга Аксакова «Дневник грибника». Когда мы открыли ее на некоторых страницах, заложенной Владимиром Ильичем, мы обнаружили, что заложенные в таких местах. Аксаков пишет, когда собираешь грибы, лучше всего не торопиться. Достаточно делать один шаг вперед и два шага назад. Это первое. Дальше. Фраза на 96-й странице «лучше меньше, да лучше» тоже из Аксакова.
Имеет отношение к грибам.
Да, понятно. Нет, но это уже теория.
Нет, это уже, понимаете, там это просто я изложил вкратце, потому что там количество всевозможных фактов, которые потом на нас посыпались, невероятные
силы. Сергей, ведь ваша теория, по-моему, подтверждалась самим словом Ленин.
Несомненно. Дело в том, что если слово Ленин прочитать задом наперед, то получится слово Нинель. А Нинель — это хорошо всем известно, что это французское блюдо из грибов. Особо утонченное.
О как!
Вот, видите, мистика.
Но
вы меня убедили.
Мы остановились на памятниках Ленину.
Да, я категорический противник. Это ужасно. Их уничтожают, их свозят в какое-то место, где они хранятся под дождем. Просто их вся беда в том, что их не там устанавливали. Дело в том, что памятники Ленина нужно было устанавливать, ну, не там, где принято, не на площадях, а, скажем, под водой. Вот, скажем, вы любите ловить рыбу или стрелять рыбу, и где-нибудь в Карибском бассейне вы плывете на глубине там 10 тысяч метров среди кораллов.
Ну, 3 тысячи метров, скажем.
Ну, 3 тысячи метров, хорошо. 10 тысяч метров. Вы плывете посреди кораллов, и вдруг, обгибая очередной коралл или утес, вы видите гигантскую скульптуру Ленина.
Это понимаете, было бы прекрасно.
Это было потрясающе. Да. Во-первых, сразу же бы возникло чувство Родины. Представляете, как бы сразу раз, и все, вы вспомнили.
Сергей,
все.
А кровь не начнет кипеть в жилах?
Нет, кровь не начнет.
Я не знаю, как у кого, но у жителей Карибских островов чувство Родины возникнет сразу же.
Вы знаете, насчет жителей отдаленных стран. Вот сейчас, как известно, из Эфиопии удрал Менгисту. Вы знаете, вдруг он скрылся. Он, значит, в общем, 18 лет сидел у них на шее. И что же сделали жители Аддис-Абебы? Вот это очень интересно. Что они сделали первое? Казалось бы, можно много разных вещей сделать. Они побежали моментально на площадь и сбросили памятник Ленину. Никто их к этому не призывал, ничего. Почему вот это? Вот очень интересно. Как вы думаете?
Я думаю, что есть стойкая реакция. В данном случае это реакция противного толка. Но нельзя забывать о реакции ностальгического плана, реакции привычки. В частности, Сергей должен сказать, что ваше заявление о Ленине некоторые люди расценили как безответственное, а многих пожилых людей, которых я знаю лично, это просто шокировало.
Потому что они сами грибы, вы думаете?
Они нет, они просто
старые
выросли.
Старые грибы.
Нет, они выросли на ленинских идеалах, они жизнь отдали за дело Ленина, и, естественно, такое заявление, сделанное по телевидению на всю страну, их шокировало. И когда узнали, что я сегодня буду с вами вечером разговаривать, меня просили спросить вопрос в лоб. Зачем? Зачем было это сделано шокирующее заявление по ленинградскому телевидению, и зачем оно потом было повторено в «Огоньке»?
Ну, я могу сказать о том, что если бы это заявление сделал человек искусства, а люди искусства, люди как-то, они к ним относятся по-другому, люди не обязательно могут сделать какие-то вещи, которые, за которые они не ручаются. Но я сейчас не мыслю себя человеком искусства, я опирался только на факты, только. Я здесь был проводником фактов, я выступал здесь только как ученый. То есть я подвел все факты просто к единому знаменателю, и все.
Но это вы можете рассматривать как научную теорию, но многие люди расценили это как умелую, тщательно спланированную провокацию.
Выходку.
Нет, да, это мне сказали, что это была провокация такая.
Инспирированную соответствующими службами на Западе.
Ну вот, в принципе, да, вы знаете. И я думаю, что за этим что-то есть. И я хотел бы Сергею задать вопрос сегодня напрямую. Не было ли у него каких-нибудь, ну, я не знаю, связей, в конце концов, с иностранными разведками? Потому что на такое пойти в эфире может только человек, стремящийся дезинформировать и умышленно подорвать умонастроение.
Понимаете, я хочу вам сказать, что вы в какой-то мере в чем-то вы, может быть, правы. Дело в том, что я вынужден был это делать.
Что значит вынужден? Кто вас вынуждал?
Ну, понимаете...
Вы
мне
знаете,
нужен
что?
Был политический капитал.
Я вам дам секунду на размышление, а тем временем напомню, что мы сейчас все-таки слушаем.
Вы слушаете «Севооборот» из Лондона. Наш разговор постепенно превращается в нечто вроде допроса. Я вынужден настоять, Сергей, потому что вы уже что-то сказали на эту тему. Действительно ли, были ли у вас какие-нибудь соображения другого порядка, кроме личного?
Ну, я уже сказал, что я был вынужден это делать по некоторым обстоятельствам, и потому что мне был нужен политический капитал. Дело в том, что вы знаете хорошо историю с генералом КГБ Калугиным, который,
да, значит, знаем, конечно,
раскрыл очень много важных тайн комитета.
Даже знаком с Олегом Даниловичем.
Да, да. Класс какой. Ну и как?
А ничего, мне понравился.
Да и все. Так просто.
Да, да. Симпатичный человек.
Зачем вам нужен был политический капитал? Вообще, о чем речь идет?
Ну, дело в том, что, в общем-то, я могу вам сказать, что, в принципе, это не секрет, то, что я сейчас вам скажу, и... уже не секрет для многих, иначе бы я ничего не говорил. Дело в том, что последние 20 лет я работал на американскую разведку.
На американскую?
Да, на американскую разведку. Я просто не стал бы это так открыто вам говорить, потому что сейчас то время, когда это нужно сделать уже более открыто и уже для, чтобы... Я то, что говорю, мне нужен политический капитал. Потому что научные изыскания без политического капитала практически сейчас невозможны.
Позвольте, а что же вы делали на сцене?
На сцене, понимаете, это вот самый сложный вопрос, Алексей. Понимаете, для того, чтобы быть хорошим разведчиком, нужно выработать себе, как говорит наш шеф, выработать легенду. Понимаете, выработать легенду. Легенду я вырабатывал годами. Понимаете, легенду ее надо не просто выработать, надо в ней жить, и жить много лет. Понимаете, и труднее всего... Я придумал быть пианистом. Я в детстве смотрел замечательный фильм, который вы все знаете, наверное, «Тайна двух океанов». Понимаете, да. Когда человек играет на рояле, передает какую-то информацию, он прекрасный пианист, и даже мелодию ты помнишь, это там-пам-парам-парам, что-то в этом роде. Замечательная музыка. Вот. И тогда мне уже захотелось стать пианистом. И я решил не противиться судьбе, а скрыть то, что я делаю, просто под...
Под личиной таланта.
Ну, не под личиной пианиста, а, как вам сказать, потому что это уже стало моей второй натурой, я уже не могу говорить. Понимаете, вот вы сказали талант. Труднее всего было выработать себе талант. Поскольку с детства я человек практически бездарный, понимаете, и это огромная трудность была, эти многочасовые ночные занятия, причем приходилось обивать комнату войлоком, чтобы никто не знал, что я готовлю себя как пианиста. То есть эти вот вещи по много часов. Я вырабатывал специальные приемы фортепианные. Понимаете, в талант выработать себе можно, но мне нужно было выработать большой талант, потому что для этого это было бы проще и как-то проще для моей дальнейшей работы.
Никто потом бы не искал, да.
Конечно.
Ну, а что касается вот вашей техники, о которой столько разговоров, как вот выработалась вот эта вот крючковатость, что ли? Я другим словом не опишу вашу технику.
А вы имеете в виду вот это вот? Это такое определенное стаккато, это тоже... Дело в том, что крючковато здесь несколько... Я могу объяснить, почему. Ну. Все говорят, что это мой неповторимый оригинальный стиль, это вот западание второго пальца. Но дело в том, что в момент моей подготовки, еще будучи в одной из наших разведывательных школ в Оклахоме, там приходилось очень много стрелять. Очень много стрелять. И когда приходишь с полигона, и второй палец у вас просто как камень, понимаете, и потому что он все время на курке всегда, а потом становишься, садишься за рояль, и этот второй палец проваливается, понимаете, и вот это вот такая вот ломаность. Видите, вот второй палец практически не работает до сих пор. Посмотрите, видите, я вторым пальцем не играю. Даже когда я играю гамму, вот посмотрите, я не могу сыграть гамму, понимаете, для меня самый страшный тест, потому что я никогда не играю гаммы на слушателях, особенно для профессиональных пианистов.
Нагнитесь посмотреть на второй палец.
Потому что второй палец у меня не работает, смотрите. Видите, я не играю вторым пальцем.
Вы как Джанго Райнхарт.
Да.
Без одного пальца. Слушайте, ну хорошо, раз уж вы решили признаться в том, чего еще никто о вас не знал, вопрос следующий. Зачем вам нужно вот это вот рассекречивание?
Ну, я говорю, что мне нужен политический капитал сейчас. Вот. А потом, понимаете, это рассекречивание не шло бы просто от меня, но этого уже в определенный момент уже начало требовать начальство. Потому что несколько больших провалов, которые были у меня, просто они в любом случае уже не могли бы дать продвижение для моей дальнейшей карьеры. Вот. И
ну, какие провалы, например?
Ну, во-первых, я провалил войну во Вьетнаме. Это чудовищно было.
Единолично вот так вот.
Да, практически это было поручено мне, и все это было завалено, причем с треском такое. И практически я продолжал дальше работать, конечно, но уже доверие, того доверия, которое было ко мне всегда, его практически
не было. А подробности нельзя какие-нибудь узнать, как вот вы провалили войну во Вьетнаме?
Я бы мог сказать, но это, понимаете, одна из самых больных страниц моей военной карьеры.
Сергей, это не только ваша, это одна из самых больных страниц американской истории.
Да.
Тоже совместительство.
Но если вы оперировали такими крупными историческими, географическими категориями, то, может быть, изменения коренные в других странах, может быть, вы к ним тоже имеете отношение? Ну, вот, скажем, вот процесс перестройки. У вас какая-то была роль?
Ну, как вам сказать? Перестройку придумал я. Точнее, придумал не я, а придумал мой шеф. Тогда вот я находился в одной из наших разведывательных школ во Флориде, и был срочный звонок. Я сидел у себя, все было нормально, только что мы отгрохали, там, отстрелялись, как мы называли тогда у себя в разведшколе, отстрелялись, и звонок срочный. Такого не было много лет. Звонит шеф практически по прямому телефону. Он говорит, значит, я подбегаю к телефону, просто это мне запечатлелось так, настолько, что я помню каждую секунду того. Шеф говорит, что так продолжаться не может, в России нужно что-то делать. И для этого у него возникла мысль, и для этого он меня просил срочно прилететь на нашу базу в Оклахоме, про которую я говорил. Я срочно вылетел из Флориды. Мы встретились с шефом, и он сказал, что сейчас самое время для того, чтобы коренные изменения в России смогли подтянуть за собой коренные изменения во всем мире, в которых мы тогда очень нуждались. Потому что общий застой не только в Советском Союзе, но и у нас в разведке тоже был очень существенный.
Ну, когда вы планировали, скажем, если правда то, что вы утверждаете, что вы планировали перестройку, то кого вы намечали в лидеры ее? Неужели Михаил Сергеевич это тоже ваш ставленник?
Нет, Михаил Сергеевич, нет, ни в коей мере. Михаил Сергеевич тогда еще не был настолько крупной фигурой, чтобы он попал в поле нашего зрения. Конечно, шестой отделом занимался наш, шестой, ну и седьмой частично тоже. Но мы тогда работали непосредственно на Андропова. Я вообще считаю, что Андропов, во-первых, прекрасный человек был. Во-первых, человек честнейший и человек кристальной души. Плюс ко всему, прекрасный поэт и человек, прекрасно разбирающийся в джазе.
Да, его стихи известны, да.
Конечно, замечательные стихи. Потом у нее знаменитая коллекция грампластинок джазовых. Опять же, у меня была тема для разговора. И мы наметили Андропова. Вот. Вообще Андропов замечательный человек, и до сих пор шеф вспоминает о нем с трепетом. Я вообще считаю, что это практически Ворошилов нашей разведки. Ну, это грандиозный человек, просто потрясающий. Вот. Я тогда вылетел в Ленинград сначала. Ну, естественно, там я выехал как никак, естественно, а по легенде, вы понимаете.
Ну да. Ну, вам-то легко, господи.
Вот. Из Ленинграда я был срочно переправлен в Москву.
Вот вы знаете, я перебью, но фортепиано – это блестящая находка в каком-то смысле, потому что у вас ведь нет никаких языковых проблем. Вы приезжаете хоть в Мексику, хоть в Индию, там, где есть фортепиано, рояль или даже аккордеон, вы можете совершенно спокойно выступать, представлять, внедряться и, так сказать, ездить где угодно.
Все правильно.
Было ли это учтено?
Да, дело в том, что это как раз то, что я играю на фортепиано, это было одним из основных, наиболее удобных способов коммуникации между мной и моим руководством. Вот дело в том, что вот та самая беглая техника, быстрая стаккато, ее основная цель была не только оригинальность стиля, но это возможность передать максимум информации в минимум времени. И чем быстрее играл, тем способнее я мог передать большее количество информации, скажем, за единицу времени. Вот я не знаю, помните ли вы, что сразу после войны где-то существовали на подводных лодках, на советских, существовали так называемые СБД. Это сверхбыстродействующие передачи. Это когда на магнитную ленту записывалось сообщение, оно записывалось на очень медленную скорость. Повышенно медленно, человек говорил медленно, повышенная замедленность. И потом все это шло в эфир на определенной волне, в определенное время, и все это выглядело так.
Совершенно все. Верно. Совершенно верно.
И принимающий, получая это информацию, он правильно расшифровывал ее.
Правильно, правильно. Это называлось посыл. по-английски blast. Да, информационный посыл, он очень короткий был, сжата была информация совершенно.
Но, Сергей, ведь у каждого, на каждого разведчика есть контрразведчик, ведь вас тоже ведь с профессионалами работать нелегко, вы смогли бы ведь вычислить. Так контрразведки вы опасались или нет?
Ну, дело в том, что я опасался контрразведки, но основное здесь, я старался избегать светской жизни. Вот. Это было один из самых таких важных вопросов. Вот. Потом очень важный вопрос был псевдонима, как у нас называли.
Ну, вопрос псевдонима встал все-таки.
Да, шеф настаивал на английском псевдониме. Вот. Ну, я отказался от английского псевдонима, я не буду сейчас раскрывать свой псевдоним. Вот единственное, на что я согласился, это быть постоянно в кожаных перчатках. Ну, знаете, это чтобы не делать отпечатков.
Ну да, чтобы, да.
Вот. Играть на рояле немножко неудобно, конечно.
Нет, ну здесь уже рояль уже не шел в счет, перчатки снимались. Вот. И я в Москве жил в гостинице «Советской». Знаменитая гостиница.
Ирония вообще, ситуация несколько ироническая. Сам-то вы в глубине души не советский.
Человек, да, да. Вы правы. Вот. Но я работал в одиночку и преимущественно ночью. Ну, я, в основном, я чем-то щелкал, так если вульгарно говорить. Но на самом деле я работал с инфракрасным объективом. Ну, а потом, ну, в нормальном свете я представлял все, что нужно уже.
Ну, понятно. Вы знаете, я на секунду еще раз перерву, чтобы напомнить, о чем, собственно, и главное, в рамках чего идет речь.
Здесь мы прервем наш разговор для того, чтобы дать возможность Леониду Владимировичу напомнить нам юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
Я начну сегодня с поздравления. В среду 12 июня исполнится 80 лет замечательному человеку. Писателю, социологу, борцу за свободу, югославскому Сахарову, как его иногда называют, бывшему вице-президенту Югославии, а затем долголетнему узнику коммунистического режима Миловану Джиласу. Невозможно за две минуты рассказать хоть самым беглым образом о жизни Джиласа, так что я и пытаться не буду. Скажу только, что в числе его крупных заслуг – социальное открытие мирового значения. Джилас в своей знаменитой книге «Новый класс» выделил, отфильтровал, если хотите, как биолог в лаборатории, особый вид вредителей человека, руководящих деятелей тоталитарного режима. Он показал, что эти люди составляют действительно класс – новый, небывалый по жадности и жестокости класс паразитов. Джилас сделал свое открытие, так сказать, изнутри. Он после окончания войны был заместителем покойного диктатора Югославии Йосипа Броз Тито. В этом качестве ездил в Москву, встречался со Сталиным и другими тогдашними «хозяевами», как их подобострастно называли подчиненные, и понял, в какой класс людей он попал. Оставаться в этом классе ему, честному человеку, было немыслимо, и он сознательно сменил сладкую жизнь коммунистического вождя на тюремную камеру. Поздравляем с 80-летием, дорогой Милован Джилас, желаем здоровья и всего самого лучшего. 10 июня 1956 года, 35 лет назад, Совет министров СССР принял постановление отменить плату за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях. Удивляетесь, как это, мол, отменить? Разве Советский Союз не трубил на весь свет, что там, в стране победившего социализма, бесплатное образование? И что это записано в сталинской конституции? Трубил, конечно. «Право на труд, на отдых, на образование», кричали аршинные плакаты в дни моей юности. Но в 40-м году, теперь об этом мало кто помнит, а официальная советская историография до гласности намеренно замалчивала, в 40-м году Сталин преспокойно ввел плату за обучение в 8-х, 9-х и 10-х классах средних школ, 200 рублей за учебный год, и в вузах и техникумах. В университетах и институтах платить надо было 400 в год, а в техникумах я уже не помню сколько, и источник нигде не мог найти. Дело в том, что Сталину не нравилось происходившее тогда стремительное повышение образовательного уровня населения. Ему нужны были рабочие руки, а не думающие головы. И вот сперва он организовал ремесленные училища для подготовки рабочих. Потом попытался введением платы в школах и институтах остановить тягу людей к образованию. Не забудем еще многомиллионные армии рабов, заключенных лагерной империи. И сталинская забота о людях, была такая пропагандистская формула, предстанет во всей красе. Плату за обучение, как я уже сказал, отменили лишь через 3 с лишним года после смерти лучшего друга советской молодежи. Такая формула тоже была. Теперь о двух великих британцах, дни рождения которых будут на этой неделе. Что считать самым высшим научным достижением XIX века? Очень многие, не колеблясь, ответят: уравнения Максвелла, впервые объединившие электричество, магнетизм и свет. На них опирается вся современная физика. Шотландский гений Джеймс Кларк Максвелл родился 13 июня 1831 года, 160 лет назад. Уравнения его были впервые опубликованы в окончательном виде в 1873 году, когда ученому было 42, а всего через 6 лет после этого он, увы, скончался. А что считать самым высшим техническим достижением прошлого века? Опять-таки очень многие назовут железную дорогу. 9 июня 1781 года, 210 лет назад, родился Джордж Стивенсон, или, как его еще недавно писали по-русски, Стефенсон, создатель первого настоящего железнодорожного локомотива «Ракета» в 1829 году. Давайте вспомним с большим почтением, что «Ракета» мчала пассажирские составы между Ливерпулем и Манчестером со скоростью в 58 километров в час. Под конец несколько коротких напоминаний. 12 июня 1606 года, 385 лет назад, началось крестьянское восстание Ивана Болотникова. 11 июня 1776 года, 215 лет назад, родился крупнейший британский живописец Джон Констебл. 13 июня 1811 года, 180 лет назад, родился русский литературный критик Виссарион Григорьевич Белинский. Он умер в том же возрасте, в каком был убит Пушкин, 37 лет. 14 июня 1886 года, 105 лет назад, скончался один из моих любимых драматургов прошлого века, Александр Николаевич Островский. Интересно, что только теперь, в 80-е годы, на британской сцене впервые и с успехом стали ставить «Лес» и «Таланты» и «Поклонники». До того, в 60-е годы, шла только «Гроза». Далеко, по-моему, не лучшая вещь Островского. И, наконец, 14 июня 1911 года, 80 лет назад, началась аграрная реформа Петра Аркадьевича Столыпина. Увы, в том же году его и убили.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к нашему разговору, непростому разговору, разговору, уводящему иногда нас то в выси внутреннего космоса, то в хитросплетение международных интриг разведки с пианистом Сергеем Курехиным, который, как выясняется, вовсе и не пианист.
Итак, но, между прочим, и пианист тоже.
Но он
и очень хороший.
Где-то
может,
в чем-то.
Может быть, он что-нибудь сыграет?
Кстати, потому что наш разговор с вами, Сергей, приобретает отвлеченный характер, и люди могут вообще усомниться. Выучил несколько гамм и пару приемов. Вы сам что-нибудь раздольное сыграйте такое, что требует пианистической культуры и явного какого-то образования, для того, чтобы скептиков как-то поставить на место. Пожалуйста.
Дело в том, что я так увлекся разоблачением самого себя, что практически соскочить с этой темы мне очень трудно. Может, лучше я расскажу еще что-нибудь о себе.
Ну, хоть на минутку что-нибудь сыграйте, а потом мы продолжим разговор. Вам концерты для фортепиано без оркестра сочинять труда не представляет. Итак, мы остановились на том, что вы жили в гостинице «Советской», и что-то вы делали там инфракрасным объективом.
Да, все правильно. Дело в том, что очень самая большая трудность – это было работать без подручных. Это, ну, может, трудно, ну, может, скучно. Ну, я долго думал и придумал, чтобы я, значит, у меня была чековая книжка с собой. Но была чековая настоящая и была фальшивая. Я подписал один из своих фальшивых фиктивных чеков и отправился в один хорошо известный московский ресторан. Там по истечению вечера, где я, могу вам признаться, я изрядно выпил, я заметил еще одного гражданина, который тоже был изрядно выпивший. Вот. При таком близком знакомстве он сказал, что его зовут Епифан, очень странное имя для человека. Вот. И на первый взгляд он казался каким-то таким, ну, скользким субъектом, каким-то неприятно жадным, хитрым. Ну, какой-то ум в глазах был, и плотоядность, конечно, присутствовала. Вот. Он сказал, что он женщин обожает, меры в этом не знает, и любитель пива. Вот. Ну, в общем, одним словом, для меня это была практически находка, находка настоящая.
Потому что вот. Что у вас в руках был этот чек?
Да, чек потом сыграл свою роль в этом деле, ну, гораздо позже уже.
То есть вы в своей работе искали, конечно, слабости каких-то?
Да, несомненно, человеческих слабостей. Я опирался, я прошел серьезную подготовку в одной из наших разведывательных школ в Оклахоме. Вот, так что, естественно, вот. Было несколько операций, которые довольно успешны. Кстати, я не знаю, вы, наверное, не знаете о том, что это было связано с BBC, одна из операций.
Какая же, нам интересно.
Кстати, с русской службой BBC. Ну, поскольку сейчас рассекречивается масса документов, то я сейчас не скажу ничего такого. Могу рассказать эту историю. Это было... Я не помню, я, понимаете, сейчас уже не то время, уже не тот возраст, когда я помню все точные даты. Вот. Но это было связано с таксистом. Должен был подъехать один таксист в определенное место. Мне нужно было сесть. Всего-навсего задача была сесть и его связать. Таксист практически был уже обо всем информирован. Я его связал и как бы вытащил его из кармана в какую-то примитивнейшую мелочь. Ну, там чисто, не знаю, там может быть 7-7,50 рублей. В то время, конечно, деньги были, можно было купить... две бутылки водки, понимаю, да, вот, да, где-то так можно. Но, тем не менее, для меня это, конечно, были не деньги. Вот. Но самое главное, о чем был предупрежден в инструкции, о том, что этот случай обязательно должен был стать достоянием общественности. И более того, об этом случае должны были разгласить по BBC. Вот что и было сделано практически на следующий день. Этот случай, который как бы не имел никакой связи, как был бы рядовой, на самом деле он сыграл грандиозную роль потом в мировой политике.
То есть вы хотите сказать, что вы использовали BBC?
Мы не использовали BBC. BBC не знало того,
вот
что оно...
Вот я имею в виду,
конечно,
для оказания вам поддержки. Несомненно. В то время как BBC и не подозревал.
У меня возникает такое опасение, что BBC используется снова.
А потом знаменитый случай в Манеже. Вы не знаете? А, ну откуда вы можете знать, правильно? Мы просто до сих пор у нас, когда соберемся уже все вместе, вот когда мы работали, все, мы соберемся вот у нас в школе и, значит, вспоминаем все. Вот это знаменитый случай в Манеже в московском. Когда с черешней. Вы не знаете эту знаменитую историю?
Нет, нет.
Это когда, да, нужно было что-то, мне нужна была встреча с резидентом. Я кратко расскажу, буквально это 2 минуты. Встреча с резидентом. Шеф говорит, держи в руках ананас. Понимаете, человек, американец, не мог представить себе, что ананас – большая редкость в России. Для него это обычный предмет. Понимаете?
Но ананаса держать... в России нет.
Ананасы в России тогда еще были, но это была большая редкость. И человек, держащий в манеже ананас, привлекает к себе всеобщее внимание сразу же. Естественно, мы сошлись тогда на черешне. Вот. И вот эти вот полкилограмма черешни, это уже стало притчей во языце у нас в школе, когда говорят, а с чем ты пойдешь туда на встречу? Как же, с черешней.
Ну, знаете, Сергей, это все, во-первых, прошлое. А что же будущее? Это вот работа ваша, как бы теперь, не знаю, кончилась или нет? Кто вы теперь? Пианист, разведчик?
Нет, ну я вынужден продолжать свою фортепианную карьеру, я вынужден.
Теперь вам никуда не деться.
Да, теперь уже как бы...
Ну, раз такое признание уже сделали в заключении, я вас попрошу сыграть нам что-нибудь секунд на 45 с тем, чтобы закончить передачу. А вам, господа, пожелаю доброй ночи и до встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.